Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в Древней Греции. Какая у нас длинная, вдумчивая история получилась. Но уж извините, про греков быстрее не рассказать. Тем более, что у нас на повестке дня Пелопоннесские войны. Что такое Пелопоннесские войны? Есть первая или малая Пелопоннесская война, о которой мы говорили в прошлый раз. Такой вялотекущий конфликт между Спартой и Афинами. Обычно его принято называть именно Малой Пелопоннесской войной, потому что ни к каким решительным столкновениям она не привела. А вот есть Большая Пелопоннесская война, которую обычно делят на два этапа, или на Первую и Вторую Пелопоннесские войны. Начались они, эти войны, в 431 году и закончились в 404 году до нашей эры. И делятся на два больших этапа. Первый этап – это Архидамова война по имени спартанского царя Архидама II, который начал ее. Потом было довольно длительное перемирие с 421 года. И вторая война, Ионийская война, закончившаяся в 404 году. Вот поэтому, как хотите. Это или одна большая Пелопоннесская война, делящаяся на Архидамову войну и Ионийскую войну, или на первую и вторую Пелопоннесские войны. Как они начались? Мы уже говорили, что главная предпосылка была чисто экономическая. Афинская архе усилилась настолько, что стала представлять угрозу уже не только экономическую, но и политическую, и культурно-идеологическую своим соседям, в первую очередь в Коринфе и Спарте, а также более маленьких полисах, вовлеченных в Пелопоннесский союз. Во-первых, это два разных экономических устройства, потому что самый мощный город Спарта – это в первую очередь аграрный город, рассчитанный на собственные силы. Афиняне – это совершенно другое. Это интенсивная экономика, интенсивная экспансия во все стороны, основа на торговле, всемирное расширение своего влияния. То есть уже разность самого экономического устройства не позволяла им существовать мирно на одной маленькой территории Греции. Она же в самом деле крохотная. При этом успехи афинян очень сильно соблазняли граждан других полисов. Хотелось в Афины ехать. То есть, зачем нам жить в бедной Спарте, где едят в основном бобы и брондахлыст? То есть, это похлебка, в основе которой лежит бычья кровь. Просто пускали кровь быку или корове, смешивали с мукой, да могли какой-нибудь чечевицы с чесноком накрошить, перемешать и съесть. Вот, пожалуйста, так питались спартанцы. Когда можно поехать в Афины, и там совершенно другой рацион. Кроме того, не забывайте, что Спарта внутри себя очень неоднородна. Там есть илоты на положении крепостных рабов, и метеки, которые вообще не граждане. Ну, если точнее сказать их. Переками называли правильно в Спарте. То есть, у них нет гражданских прав, у них нет привилегий спартиатов. А рядом Афины, где они могут очень здорово изменить свой статус. Хотя бы за счет тех самых клерухов. Потому что даже если ты метек, то есть, вообще не гражданин. Ну, или, например, бывший спартанский переек, сбежавший в Афины. Афинского гражданства ты никогда не получишь. Это невозможно. Но ты же можешь уехать в клеру, которая выносится в очередную греческую афинскую колонию. А вот там ты становишься уже совершенно другим человеком сразу, потому что людям, которые уезжали в клеру, положено было то количество земли, которое приносит минимальный доход дзеугита, то есть нижней обеспеченной прослойки афинского общества. То есть это даже не фет, самый бедный, а дзеугит, тот, у которого есть 200 мер зерна или оливок в год. А это уже совершенно другое состояние. И, пожалуйте, в Спарте регулярно вспыхивают серьезнейшие восстания илотов. Кстати говоря, однажды илоты, то есть рабы, вообще не воины, подняли восстание настолько мощное, что даже успели основать свой полис. Правда, ненадолго. Но, тем не менее, как только или переяков, или элотов спартанцы очередной раз разбивают и приводят к миру, а куда они деваются? Они же сразу бегут в Афины, которые принимают их с распростертыми объятиями. Тут же таким образом подрывая экономическую базу Спарты, прошу прощения. Афиняне принимают всех беглецов из Спарты. Ну а, как писал по этому поводу Фукидид, истиннейший повод, хотя на словах более скрытый, по моему мнению, состоит в том, что афиняне своим усилением стали внушать опасения лакедемонянам и тем вынудили их начать войну. Фукидид знал, что писал, потому что он свидетель, очевидец и участник Пелопоннесских войн. Ну а непосредственными поводами к войне послужило вот что. Как обычно, для Греции это просто супер обычно. Демократы постоянно ссорились с аристократами. И вот далекие Киркира и Эпидамн, это вообще-то не афинские колонии, отнюдь, начинают ссориться между собой. Аристократическая и демократические группировки. Вспыхивает такая маленькая локальная гражданская война 435-433 годов. Ну, конечно, так как это в первую очередь коринфские отдаленные колонии, Коринф оказывается втянут в данную тяжбу в качестве третьей силы. А тут же оказываются рядом и Афины, потому что они, да, во-первых, могут легко доплыть, а во-вторых, демократические круги сразу обращаются за помощью к афинским демократам, и Афины начинают нести демократию в эти два отдаленных полиса, что сразу вызывает чудовищное раздражение в Коринфе. И сразу после этого во всем Пелопоннесском союзе. Да просто почему? Потому что вторжение Афин во внутренние дела Киркиры и Эпидамна было совершенно необоснованным с точки зрения коринфян. Там не было никакого афинского представительства. Что вы там вообще делаете? И второе, это так называемое мегарское псифизма. Псифизма значит решение, если что. Мегарская псифизма вошла именно в таком виде в историю. Почему? Потому что был такой город Мегары, который долгое время входил в Афинское еще морской союз, в Делосскую Симахию. Входил долго, но на какой-то момент решил отложиться. И отложился, вполне мирно, он просто вышел оттуда и зажил своим, как говорится, хозяйством, перейдя в состав Пелопоннесского союза. Афиняне неизвестно, собирались они его жестоко покарать или нет, но как только он оказался фактически принят в состав Пелопоннесского союза, уже не смогли, потому что это означало бы прямое военное столкновение. И некоторое время вообще-то афиняне на мегарцев не обращали большого внимания. А какое они внимание могли обращать или не обращать? Мегара – это вполне представительный торгово-ремесленный полис. То есть, они в основном занимаются высокоразвитым ремеслом и торгуют его результатами. А так как они долгое время входили в Делосскую Симахию, в Афинский союз, вся их торговля, там, ну не вся, конечно, процентов на 75 их торговля была ориентирована на торговлю на территории Аттики или вообще Делосской Симахии. И вот в 432 году афиняне вдруг вспомнили, что есть такой город Мегары, который когда-то, ну, кстати, по историческим меркам совершенно недавно, покинул предательским способом афинскую морскую державу и продолжает торговать с Афинами и союзниками Афин. После чего на собрании 500 выносится постановление о псифизме Мегар. То есть запрещение Мегарам вообще реализовывать свою продукцию на территории афинского Архе. А вы понимаете, что сразу на три четверти съело ВВП города Мегара. Они просто показались, ну, на грани голода и обратились за помощью к коринфянам и спартиатам, к лакедемонянам. Ну, как минимум, чтобы не помереть с голоду. Ну, а после этого вынужденные помогать Мегарам Спарта и Коринф оказались в не самом простом экономическом положении. Просто им пришлось, вы представляете, поддерживать деньгами целый полис. Ну и третье. Из Афинского союза выходит один из крупных городов полуострова Халкидики – Потидеи. И вот Афины посылают в 432 году туда серьезный флот и серьезный десант, который сокрушает буквально это восстание. И вот все это вместе накручивает обстановку до такого состояния, что Спарта и Коринф начинают готовить Пелопоннесский союз к прямой войне. При том, что воевать напрямую со Спартой на суше в то время, ну, наверное, решился бы только идиот, потому что спартанцы обладали очень сильной сухопутной армией, которая, ко всему прочему, очень быстро собирается, потому что она вся находится в одном месте. Мы в прошлый раз об этом говорили. Преимущество центрального материкового расположения. Если мы сейчас всю Грецию рассмотрим как отдельный материк, хотя, наверное, это и глупо для такого небольшого полуострова, то вот это центральное материковое расположение позволяет очень быстро собрать и направить в любую сторону мощную сухопутную армию. Для мобилизации офигенам требуется большое время. При этом 60 тысяч человек мобилизации Пелопоннесского союза офигяне могли противопоставить где-то 32-35 тысяч гоплитов и 1200-1500 всадников. Тоже, казалось бы, немало, но при этом вдумайтесь, у пелопоннесцев максимум 300 боевых кораблей, а только у Афин 400 триер, не считая помощи всей Симмахии. То есть, флот Пелопоннесского союза, если собрать его весь, составлял примерно 30-40% от флота афинского Архе. То есть, на суше пелопоннесцы сильнее однозначно, а на море гораздо сильнее афиняне. И вот выстраивается вполне нормальная стратегия. Царь Архидам планирует быстро сокрушить афинян в генеральном сражении, может быть не в одном, может быть в нескольких, захватить несколько городов и принудить их к невыгодному миру. А афиняне планируют вообще не вступать ни в какие сражения, а использовать свой флот для торговой блокады пелопоннесцев. Потому что да, там есть Спарта. Но ведь есть и Коринф, который является точно так же, как и Афины, морским торговым городом. Таким образом, Коринфу станет невыгодна эта война, и он разорвет союз со Спартой. Таким образом, расколов Пелопоннесский союз за счет вычленения из него одного из самых сильных игроков. То есть Коринфа. И вот в 431 году Архидам собирает спартанцев, фиванцев, и нападает на небольшой городок Платой в Биотике, который при этом входил в состав афинского Архе. И вот Архидам собирает союзников из Фив и внезапно нападает на Платей. Это, напомню, в Биотии. Там как раз где была знаменитая битва. Город маленький, но входит в состав афинского Архе. Сразу Платея взять не удалось. Афины оказывают помощь Платеям, и, внимание, осада затянулась на 5 лет. При этом основное войско пелопоннесцев во главе с Архидамом, продемонстрировав афинянам атаку на Платеи, то есть на периферию афинского Архе, нападают, собственно, на Аттику и вторгаются в пределы афинской метрополии. Афиняне, писал Фукидид, переселили с полей в город женщин и детей и перевезли остальную недвижимость, уничтожая даже деревянные части своих жилищ, которые невозможно было вывести, а мелкий скот и вьючных животных переправляли на Евбею и другие прилегающие острова. То есть, пелопоннесцы вторгаются в Аттику, а грабить там некого, потому что они встречают выжженную землю. Все, что можно разрушить, разрушено, людей нет. Угнать в рабство некого и сражаться не с кем, потому что афиняне сражаться не идут. При этом все буквально усеяно мощнейшими укреплениями. То есть, те места, которые в самом деле стоит защищать, есть где защищать. А сами Афины укреплены не просто мощно, а так мощно, что про штурм можно даже и не думать. При этом сами Афины связаны с портом Пирей теми самыми стенами Фемистокла длинными. А значит, они могут спокойно совершенно получать все, что нужно. Провиант, медикаменты, военные припасы, подкрепления через порт Пирей, поставляя их вдоль стен безопасно в сами Афины. Или, собственно, в сам Пирей из Афины, если это необходимо. Перерезать стены. Но они такой мощности были для своего времени, что, опять же, это невозможно. Это требуется штурм. А штурмовать их почти никак. Они очень высокие и толстые. Разрушить по этой же причине невозможно. Да, конечно, крестьяне страдали. Аттические крестьяне страдали от такого рода нападений, потому что всех в Афины не спрячешь. И вот поход 431 года оканчивается гигантскими расходами и проблемами для пелопоннесцев и не решает вообще ничего, потому что Афины взять невозможно. на весь этот грабеж офигенно смотрится иронически. Потому что, если что, они легко компенсируют своим крестьянам все потери в будущем. Спартанцы с упорством, достойным лучшего применения, в 429-м, в 427-м году еще раз вторгались в Аттику, надеясь вызвать озлобление, но ничего не получилось. И вот Перикл, о котором мы уже упоминали, он совершенно, совершенно спокойно относился к этому. При этом Афинский флот, как и было сказано, блокировал Пелопоннесские порты, если не воспретив торговлю и морское сообщение между союзниками пелопоннесцев, то в значительной мере ее ослабив. Однако в 430 году, вот тут никто не мог вообще предсказать такого, вспыхивает эпидемия сыпного тифа в Афинах. Скучность населения, потому что, да, Афины очень большие, очень хорошо приспособлены для жизни, но они не были рассчитаны на единократное, почти трехразовое увеличение собственной численности. То есть, скученность, отсутствие свежей воды, люди друг у друга буквально на голове, антисанитария и эпидемия – это был просто вопрос времени, тем более, что там не шибко холодно. Начинается эпидемия, которая свирепствует, внимание, в несколько волн до 426 года. То есть, 4 года получается. Погибло до 4500 гоплитов, 300 знатных всадников. И даже Перикл заболел в итоге, правда, от болезни не умер. Хотя афиняне к Периклу, который был настоящей суперзвездой политики своего времени, потому что что бы он ни делал, удавалось блестяще, устали относиться к нему с большим подозрением, потому что эпидемия тогда воспринималась вполне серьезно, как кара богов. То есть, не слишком ли взорвался этот человек в шлеме и с бородой? Не боги ли посылают знак, что нужно его убрать, сменить, изгнать, дать укорот какой-то? Тем более, такие неудобства он нам причиняет. А тут еще и эпидемия. При этом, воспользовавшись ослаблением Афин, пелопоннесцы подговаривают аристократии острова Лесбос поднять восстание и отложиться от Афин. Афиняне реагируют немедленно, потому что Лесбос – это очень крупный остров у Ионийского побережья, удобнейшая торговая база, он просто богат, оттуда можно получать серьезные налоги, если что, там хорошая база для флота, оттуда может быть выставлены представительные военные контингенты. Не очень большие, но вполне представительные потери Лесбоса, это был бы сильный удар, очень показательный для всех членов Афинского архе, не стоит ли нам отложиться. Поэтому афиняне выдвигают 100 трирем, самое главное, к Пелопоннесу и блокируют выход Пелопоннесского флота. В это время другая эскадра с 1000 гоплитами идет к Лесбосу, осаждает его столицу Митилены. При этом помощь спартанцев не приходит, Митилены берут штурмом и расправляются с восстанием, уничтожают укрепление, как обычно, и накладывают очень тяжелую контрибуцию. Кстати, выделяя значительную часть, лучшую часть Лесбоса в клеруху. То есть, вносят туда афинский клер, распределив там 2700 афинских колонистов. 1000 человек, руководителей восстания и их близких, казнят показательно. То есть, афинцы вроде бы выкрутились. При этом, воспользовавшись столь серьезной расправой и впечатлением, которое это произвело на членов афинского архе, афиняне поднимают форос до 1300 талантов в год. Это в два раза больше, чем было обычно. Даже нет, не в два, в три раза больше, чем было обычно. 460-425 талантов к началу войны, вот до 600 они его подняли, тут 1300. Больше, чем в два раза. На вырученные деньги они, во-первых, отбивают все нападения врагов, давят восстание на Лесбосе. Чуть раньше, в 429 году, разбивают восставшую Потидею и справляются с эпидемией брюшного тифа в итоге. 150 трирем в 431-430 году опустошают побережье Пелопоннеса пиратскими набегами, захватывают Кефалинею и Закинф, захватывают город Навпакт и укрепляют его, а это контроль над западными торговыми путями Коринфа. Уже в Греции начинается сдаваться мощная зона афинского влияния, совершенно на новом уровне. Казалось бы, Пелопоннесский союз стоит на грани очень серьезнейших проблем. В 426 году афиняне, воспользовавшись переходом стратегической инициативы к себе, начинают активные операции против Спарты и добиваются серьезных успехов. По 24 год на западе Греции афины добиваются больших успехов, захватывают большие территории. И в 426 году при Солах под руководством стратега Демосфена разбивают сильный отряд пелопоннесцев, 3000 гоплитов. То есть, это победа на суше. Казалось бы, там вообще-то есть спартанцы, которых на суше разбить очень сложно, но и с ними справились. Дальше афиняне предпринимают очень серьезную попытку в смысле обосноваться на Сицилии, потому что их якобы приглашают сицилийцы, в первую очередь город Леонтин, на помощь, и используя помощь союзного города Регий, афиняне действуют успешно против Сиракуз, а Сиракузы союзники Пелопоннеса. Причем действуют настолько удачно, что снабжение Коринфа продовольствием с Сицилии, а мы напомним, Сицилия это невероятно плодородный остров, в Греции там близко ничего такого нету, снабжение продовольствием Коринфа становится просто под большой вопрос. А может быть, на будущий год коринфяне начнут голодать. Но самый главный удар, конечно, афиняне нанесли по Спарте в Западной Мессении. А там же расселены илоты в огромном количестве, которые, мягко говоря, не очень любят своих спартанских хозяев. И вот Демосфен захватывает удобное, в смысле стоянки кораблей, местечко Пилос в 425 году, и в Пилос просто начинается исход илотов из Мессении, которые были крайне недовольны спартанским господством. Ну, а что такое эта территория? Это 70 километров от самой Спарты. Очень большая опасность. Из Аттики вынуждены выводить войска спартиаты. И, кстати говоря, из многих других мест Пелопоннеса. Спартиаты пытаются окружить Пилос, захватывают островок с Фактерию, которая запирала гавань из Пилоса, но афиняне выигрывают морской бой, штурмом захватывают островок, и первый раз в истории Греции спартиаты оказываются в плену. Никогда такого не было, чтобы спартиаты оказывались в плену. 292 гоплита, и 100, из них 120 знатных спартиатов оказываются, почти 300 человек оказываются в плену. В 424 году захватывают остров Кеферу к югу от Лаконики. Ну, и это, конечно, была вершина военных успехов, потому что это прямо территория, вообще-то, уже не просто Пелопоннесского союза, а Спарты. Там можно очень легко против них действовать с моря. Вот Фукидид писал так, что война с неотвратимой быстротой надвигалась со всех сторон. Никогда еще в военных предприятиях лакедемоняне не обнаруживали такой нерешительности. Случайности судьбы, обрушившиеся за короткое время на лакедемонян, повергли их в величайший страх. И Спарта начинает просить у Афин мира. Ну, а афиняне отвергают. Полностью отвергают данное предложение, потому что они думают, что какой может быть мир. Ведь завтра мы их добьем и заберем все, что нам нужно, себе силой. Это была огромная ошибка, потому что вот тут нужно было соглашаться на мирные инициативы Спарты, так как у Пелопоннеса были еще очень большие нерастраченные силы, которые вообще-то они не собирались тратить на войне, это очень дорого. Но когда Афины загнали их в угол, они просто не оставили им выбора. И началось решительное действие городов Пелопоннесского союза. Афиняне потерпели очень чувствительное поражение у поселения Делий на границе между Аттикой и Беотией в 424 году. И поражение при Делии — это, пожалуй, самая крупная неудача Афин за весь период Архидамовой войны. Оно было связано с тем, что пелопоннесцы выдвинули против них совершенно новую тактику, которая скоро сыграет огромную роль вообще в истории Греции и даже больше. Потому что они изменили, совершенно полностью изменили облик фаланги. Стандартная фаланга – это 8 воинов в глубину. Так выиграли вообще-то войны с персами. Зачем придумать что-то новое? Но нет. Пелопоннесцы построили фалангу в 25 шеренг в глубину, которая была невероятно устойчива, и использовали отличную фессалийскую конницу, более 1000 всадников, которые оказались многочисленнее и сильнее афинских всадников, обрушили их фланги, ну а непробиваемая, толстая, мощная 25-шеренжная фаланга оказалась неуязвима для фаланги афинян. очень угрожающее положение начинает складываться на полуострове Халкидика. Там, так как был, вот прямо сразу после расправы с Потидеями, положение афинян не слишком прочным. И там поднимаются восстания. Спартанцы разбивают афинян в 422 году под Амфиополем. Причем там погибают оба полководца, Клеон и Брасид, которые возглавляли войско афинян. И вот тут-то афиняне начинают понимать, что они захватили много, но это сейчас они просто будут терять раз за разом, потому что слишком далеко они замахнулись. И в 421 году начинается сессия мирных переговоров. Обмен пленными, взаимное обязательство не принимать перебежчиков с обеих сторон, а также беглых рабов. И под руководством афинского дипломата Никея заключают Никеев мир, который должен был продлиться 50 лет, но на самом деле продлился гораздо меньше, потому что это была всего лишь передышка, которую все тяжущиеся стороны использовали, чтобы что сделать? Да правильно, чтобы накопить силы. 50-летнее перемирие длилось 7 лет, до 415 года. Афиняне накопили очень серьезное войско, восстановили полностью флот, восстановили сухопутную армию и начинают военные действия. Причем начинают их чрезвычайно успешно. Но вот тут-то они, конечно, не угадали. Не угадали. Чтобы не утомлять вас перечислением всех сражений, осад и штурмов Второй Пелопоннесской войны, если что, мы их выведем просто в таблицу сводную, просто посмотрите, насколько это было напряженное противостояние. Очень длинное, я просто боюсь, что мы погрязнем в этой истории, а нам нужно двигаться дальше. Афины терпят сокрушительное поражение в итоге. То есть, к 404 году от них начинают откладываться уже собственные союзники одни за другим, и даже многие клерухи, то есть собственные афинские земли вовне Афин, начинают крепко задумываться, а стоит ли им находиться в составе афинского архе? Нужна ли им эта Симахия? В самих Афинах появляются тайные общества. Уж там, какие там клерухи, о чем там говорить? Прямо в самих Афинах появляются тайные общества, так называемые гетерии, то есть товарищества, от слова гетаер, товарищ. Вот эти вот товарищества, которые готовят восстание против афинской власти, против афинского архе, который затягивает город в настолько чудовищное, ужасное положение. Ну, а какое там чудовищное, ужасное положение? Самое главное – это угроза демократии. Это вот священный фетиш Афин. Потому что победить в войне можно только сверхцентрализацией, тем более такой затяжной, долгой войне. Можно победить только усилиями сверхцентрализации. Ну, а вот сейчас война закончится, допустим, Афины ее выиграют. А кто ж потом власть-то отдаст? И вот конец демократии. Не будет больше афинского полиса, а будет тирания. Афинский флот и десант терпят настоящую катастрофу у берегов Сицилии. Их там громят, берут в плен. И постепенно звезда Афин начинает клониться к закату. Решительный удар им смогли нанести пелопоннесцы только... Тем не менее, несмотря на все неудачи Афин, в одном случае этот случай пришел им в руки буквально сам. Точнее, этот случай им принесли. А именно персы, которые начали оказывать прямую, усиленную финансовую поддержку против своего главного врага, против Афин. Вы понимаете, что с афинским централизованным налогом даже спартиаты не смогли бы справиться. Афины были сильнее их экономически. Да, конечно, они терпели очень много военных неудач на втором этапе Пелопоннесской войны. Но разгромить Афины вряд ли получилось бы без персидской помощи. А вот с персидской помощью, которые могли заплатить и 1300, и 2300 талантов серебра за год, не сильно напрягаясь. Словом, из-за персидской помощи дела Афин стали совсем плохи. Правда, конечно, афиняне проявили незаурядную выдержку и хладнокровие, а даже, и даже государственную мудрость. То есть, они пошли на очень серьезное сначала смягчение, а потом и вообще полную отмену Фороса, так, чтобы от них союзники последние не разбежались. Многим городам была предоставлена широкая автономия. и оказывается помощь местным демократическим группировкам, так, чтобы прижать хвост аристократии. Пустую казну пополняют собственным внутриафинским 5% налогом, строят новый флот взамен разгромленного, устраняются многие допущенные в ходе затяжной войны перегибы, прямо скажем, потому что появились некие оплачиваемые выборные должности, чего раньше в Афинах никогда не было. Ликвидируется оплата в суде присяжных, а суд присяжных для Афинского архе, ох, это было очень важно. Суд присяжных Гелея. Вообще-то это внутриафинский суд, который собирался очень давно, но с образованием Афинского морского союза именно Афинская Гелея стала высшим арбитражным, в том числе финансовым судом всей гигантской Афинской империи. Конечно, они стали пропускать через себя просто невероятные деньги, и так получилось совершенно случайно, что многие чиновники стали получать там зарплату, что, опять же, напрямую против всех принципов афинской демократии. Не может быть никакой оплаты за исполнение государственных должностей. Вы должны сами себя обеспечивать. При этом, несмотря на вроде бы демократические преобразования, идет процесс совершенно обратный. Потому что из совета 500 получается совет 400. Из участия удаляются люди, которые не могут платить налоги, то есть беднейшие слои населения. И появляется некий олигархический строй в Афинах, уже в полном смысле, ничем не прикрытый. Ну и тогда Совет 400 обращается к Спарте с предложением заключить мир. Каковое предложение спартиаты и принимают, просто потому что им тоже уже было невмоготу вести войну. Да, конечно, завершение войны ознаменовалось тем, что афиняне два раза разбили Пелопоннесские эскадры, но тем не менее. Война истощила Грецию. Несмотря на вливание персидских денег, несмотря на все возможные уловки афинского правительства, Греция была истощена. Поэтому к 404 году, вот от того расцвета Греции, о котором мы говорили в прошлый раз, да, осталось только воспоминание. Греция была истощена невероятно. Что можно сказать об одних только человеческих потерях? Потому что во время начала классической, тем более во время архаической Греции, в сражениях гоплитов гибло вот у проигравшей стороны хорошо, если 10%, а у выигравшей стороны от 1 до 5%, то теперь легко можно было потерять и треть войска, и половину войска, и две трети войска, словом, кровопролитие невероятно наросло, ненависть взаимно невероятно наросла. Ну и, конечно, постоянное хозяйственное разорение, непрерывное хозяйственное разорение. И Пелопоннесскую войну заканчивают в 404 году. Из каковой войны наиболее пострадавшей стороной вышли Афины, точнее, жалкие огрызки афинского архе, некогда почти универсальной средиземноморской державы, и невероятно усилившаяся Спарта, которая стала настоящим пионером, чемпионом Пелопоннесского союза, распространяя свою власть на многие территории Древней Греции. Ну и, конечно, что должно было последовать за этим? А ровно то же самое, что вслед за усилением Афин. Спартанцы стали наступать на пятки буквально своим недавним союзникам, фиванцам. И фиванцы, тоже кое-что получившие, между прочим, в результате победы над Афинами в Пелопоннесской войне, выходят из Пелопоннесского союза и становятся активными противниками спартиатов. А в это время, пользуясь очень сильным ослаблением Греции во внутреннем конфликте, поднимается на севере совершенно новая сила. И эта сила была Македония. Вот та самая Македония, которая только что была каким-то захолустьем на границе Греции. Непонятно вообще, насколько это Греция. Может, вообще не Греция, может, это варвары. Потом долгое время вассал Персидской империи. Словом, держава, да, крупная, но крайне второстепенная, даже третьестепенная, про которую никто всерьез-то и не думал. Там польза была ровно одна. Они, если что, персов пропустят через себя или не пропустят. Или хотя бы предупредят о персидском вторжении. Но Так как экономика Греции была подорвана, Греция перестала иметь возможность очень сильно с прежней силой влиять на регион. В первую очередь на Македонию. И Македония, которая тоже получала персидские деньги, неимоверно усиливается. Имеет возможность проводить экономические, политические, что важно, военные реформы в это время. В это время выковывается совершенно новая сила, про которую пока еще никто не думает. До ее окончательного усиления еще 60-70 лет от указанных событий, от рассматриваемых нами событий. Но именно тогда начинается постепенный взлет Македонии. Ну, а Греция в руинах. Греция в руинах, она разодрана еще больше, чем была до греко-персидских войн. Любые попытки централизации, предпринятые афинянами, наталкиваются на вооруженное сопротивление. Афинская держава уничтожена. Спартанцы, которые могли бы поднять выпавшее из рук Афин знамя, не могут его поднять из-за противодействия Афин. Именно поэтому я и говорю, что Большая Греция греко-персидских войн не выдержала, не выдержав испытания экономическим напряжением и испытания централизации. Естественной реакцией на угрозу серьезного внешнего противника. Собственная централизация уничтожила единую Грецию, причем, внимание, уничтожила навсегда и безвозвратно. Древняя Греция никогда больше не будет единой до того, как ими займутся совершенно другие люди. А вот об этом мы поговорим в следующий раз.